Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В марте 1953 года умер Сталин, а через несколько месяцев в ссылке скончался Арон Дашевский, один из арестованных в 1937 году врагов народа. 65 лет спустя сын Арона Дашевского, Михаил, открыл в Праге выставку своих фотографий «Родная земля». Это образы советского 20 века, затонувшего времени, как называется один из его альбомов. Портреты советского человека, трясущегося в набитом автобусе на службу, перебирающего гнилую свеклу на овощебазе, шагающего на первомайскую демонстрацию, находящего отраду в скверном алкоголе. Неудивительно, что до распада СССР Михаилу Дашевскому удалось опубликовать всего одну фотографию. Свою манеру Михаил Дашевский называет документальным импрессионизмом. Это схваченные, а не поставленные ситуации образы. Одним из своих учителей он считает Уильяма Кляйна, снимавшего и в Советском Союзе. Я попросил Михаила Дашевского рассказать о своей жизни и о том, как появились фотографии из цикла «Родная земля».
Давайте начнем с очень давних времен. Я вижу, у вас есть портрет вашей мамы, которая шьет. Я знаю, что ваш отец был арестован через 2 года после вашего рождения.
Полтора. Я с 35-го, а его взяли в ночь под 1 мая 37-го.
Кем он был?
Это сложная история из того, что я очень немногое по кусочкам собрал. Мама же, она вообще не все не любит рассказывать. Отец работал в НКВД, он работал в ИНО. ИНО – это иностранное дело, это где-то до меня дошло словами, сбросами. Его угораздило поругаться, а может быть, наоборот, не угораздило, с одним там своим, с ихним же сотрудником, но у того брат был зам генерального прокурора. Поэтому его отправили начальником секретариата, значит, он все-таки ответственный пост, видимо, занимал, при наркоме авиационной промышленности. Он там, это отстойное место, как всегда, знаете, куда-то совали, чтобы он там никуда не уходил далеко. И потом его забрали. Забрали, поскольку, видимо, он достаточно хорошо себе представлял нравы этого заведения, если его в 1937 году забрали, значит, он был абсолютно в курсе дела. Он, значит, наверное, он все подписал. Но поскольку все-таки дело было, видимо, так сказать, среди своих какое-то липовое, в общем, ему дали 10 лет, написали без права переписки, но вообще оказалось...
Обычно это расстрел.
Расстрел, да, нет, его послали, ну, тоже хорошее место на строительство дороги Котлас-Воркута, это вообще-то на Кослях вся дорога. Но я подозреваю, я не уверен, вообще не знаю, ни разу никто не говорил про этому поводу. Дело в том, что у него... С детства, там, с юношества, была врожденная техника при игре на фортепиано и абсолютный слух. И такой не сильный, но очень красивый голос. Я подозреваю, что его захомутали там, это вот, знаете, они там в лагерях
устраивали
эти театры, концерты, все. Все-таки их подкармливали. Потому что нормальный человек на Котлас-Воркута, это нереально. Через 10 лет он вышел, кстати. И получил пожизненное в радиусе 100 километров от того места, где он сидел. Это было в Ухте. В 47-м, значит, он вышел. А в 49-м мы с мамой к нему поехали. Ну, они тут же развелись, конечно, потому что...
Жена врага народа. Да?
Конечно, но там получилось так. Мама снимала дачу. В это время у меня была что-то такое... Скарлатина с воспалением легких вместе. В общем, такой букет, что-то я непонятно, почему выжил. И летом туда на грянули эти ребята, и даже сразу, в общем, как-то это совместно было. Чтобы решить вопрос, ну, что, жена врага народа, ребенка там либо подохнет, либо, ну, как положено. Но что-то там, в общем, как-то она там в истерике забилась. В общем, короче говоря, ее оставили в покое, и все. И поэтому она всю жизнь тряслась в страхе. Конечно, она в 40-м году развелась, чтобы как-то отрезаться. Иногда доходили всякие письма с какими-то зэками, которые приезжали сюда, я помню, раза два так было. Мы куда-то ходили, что-то там какие-то записочки нам передавали. А потом, поскольку все-таки он был, видимо, такой достаточно уважаемый человек, уже после выхода, конечно, ему разрешили 2 раза это было. Один раз было в 52-м, а другой раз...
49-м, вы говорите, вы ездили?
Нет, в 49-м мы ездили. А в 50-м и 51-м ему разрешили, вот самое такое противное время, когда все санатории закрыты, у него там атеросклероз там развился и прочие дела, а ему разрешили поехать в Кисловодск через Москву, но он должен был отметиться. И, кроме того, он, конечно, не пошел в нашу коммунальную квартиру, потому что тут бы его тут же запродали, там недолго разбирались. Поэтому я его видел, он зашел к теткам, которые жили на Покровке, где сейчас сидят Филаретовский православный университет, и моя дочка, декан богословского факультета. Так вот складывается это все, когда говорят, что мир тесен, мир не тесен, просто слой тонок, так что все нормально. В 49-м году мы с мамой туда съездили, а он работал мастером на сажевом заводе. Прекрасная работа, он меня познакомил с ней. Прекрасная, в кавычках. Это, значит, такой железный барак. И эти бараки стоят, их там несколько, много. А в бараке идут там несколько ярусов трубы с дырочками, в которых горит газ. Он горит коптящим пламенем. Над каждым слоем труб противень, на котором эта копоть собирается. Потом его достают, стряхивают, и это, собственно, для того, чтобы делать резину, нужен такой вот молекулярный, по сути дела, уголь, углерод. А резина нужна для колес, а колеса нужны, чтобы возить ракеты. В общем, понятно. Это чисто военная промышленность. В чем состоит работа мастера? Он подходит к глазку и смотрит, что коптят, значит, правильно. Или не коптят, а как-то горят сильно. Он подкручивает. Или не подкручивает. У окошечка вот этого, там какая-то температура 1000 градусов, не знаю сколько. У окошечка температура примерно градусов 60-70. А в центре, между бараками, там это самое зима, там минус 20, там сколько есть. Вот минус 20 плюс 50, минус 20 плюс 50. Вот от этого, собственно, и атеросклероз. К нему там хорошо как-то относились. Потом он работал геологом, уехал работать там в Троицко-Печерске. А потом ему, в общем, выбили, его приятели геологи, видимо, чтобы ему дали освобождение минус 17 городов, чтобы он катился отсюда, поскольку он уже был разваленный. И руководитель этой партии сказал: «Арон, знаешь что, поезжай ко мне в это самое, Черкассы, что ли, в общем, куда-то на Украину туда, там отдохнешь и вообще придешь в себя». И он, у него случился инсульт при посадке на трап самолета. Тетка к нему тут же полетела, сестра, посидела с ним там неделю в больнице и похоронил его. Вот, собственно, все. А реабилитацию мы получили даже немножко раньше, чем было принято глобально. Мы получили ее, по-моему, в 56-м году, в 55-м, что ли, а в 57-м уже такой, ну, вал, более-менее пошел вал. Дело в том, что я так слышал, кто в 57-м году у меня, извините, там было, сколько у меня было, 57-й, да, 22, что-то я в 53-м поступил, в 58-м кончил институт. Значит, а такой Родинский был адвокат, и он знал отца хорошо, и он, видимо, помог получить нам эту реабилитацию, поэтому мы получили ее. Конечно, никто не собирался указывать его место работы, начальник там секретариата, написали просто работник. Я помню, что это обломилось мне на сезонном пальто, в котором я проходил оставшиеся годы.
Компенсацию.
Да. В общем, вот. Мы на эти деньги купили, как сейчас помню, было 1700 рублей. Так почему вот такая вот струя?
Вы не пытались в архивах ФСБ вот сейчас найти какие-нибудь дела?
Я не пытался, вот почему. Мама, по-моему, даже давно не пыталась. У нее вообще так было вот так вот. А она сказала, что там вообще ничего нету, там два листика какие-то лежали. Потом он рассказал как-то ей при встрече, или, может быть, передал даже во время следствия рассказ о латыше из латышских стрелков, с которым он сидел в камере, которого приносили после допросов в черт знает каком состоянии. Поэтому он, видимо, сразу и подписал, не дожидаясь, пока его приведут в такое состояние. И вообще, я про это вот телодвижение, я не знаю. Дело в том, что две тетки были, у меня две сестры его. Одна из них тоже работала там. И к ней пришел начальник и сказал: «Слушай, Рая, то твоего Арона взяли, давай вали отсюда, пока не поздно, чтобы тебя не взяли. Вот так вот. То есть отношение было хорошее. Потом она говорит, его расстреляли, того начальника, который, ну, понятно, идет в мясорубку. Он это предчувствовал, он хоть ее так отправил. Потому что она говорила мне, что она поднималась там, какой-то лестница там у них, навстречу ей Склянский спускался. Это был, по-моему, зам председателя, что-то по внешней разведке, вот какая-то такая фамилия. Ох, рай, какой бы из тебя двойник вышел! Сказал и побежал дальше. Ну, еще вот такие вот игры. Поэтому я не интересовался. Мы получили реабилитацию. И, ну, что я буду там? Там же ничего не будет, потому что же липовое дело. Даже это не было дело какого-то центра там или всякой фигни. Поэтому тут такое двойное чувство. С одной стороны, понятно, что и мама... Мама точно жертва этого всего, потому что она всю жизнь протряслась. Понятно, что ее не взяли отсюда, не сослали туда. В общем, все-все-все. А для меня, я, в общем, во всех этих реабилитационных, я чувствую себя... Не то, что сопричастным, но, в общем, я же сказал, где он работал. Поэтому, что он там делал, я не знаю. ИНО, это только называется иностранное дело. Они там занимались хрен знает чем вообще.
Похищениями,
да,
и так далее.
Ну, все, конечно. Вот, не обязательно их самому хватать. Ну, оформляют. Ну, в общем, грязное дело. Так что, поэтому к нему какие отношения? Человек работал там, куда его выбросила жизнь. Например, тетка, она... Будучи совершенной красавицей, обалденной, там же на Украине, где они были, это Лубны, и там же она вышла замуж за командира пулеметной роты красногвардейца Артамонова. У меня даже, я видел, не знаю, зажали, ну, где-то замоталась. Справочка такая была, командир пулеметной роты Артамонов женился на Дашевской Раисе, там, и так далее. Подпись, командир полка. Такие вот даже документы. То есть она была такая, не то что пламенная большевичка, а просто нормальный человек, потрясающе рисовавшая. Акварель я ее видел маленькие. Ну, а вышла несчастная жизнь, выброшенная, и тащить больную сестру всю жизнь, и самой болеть, и, в общем, за меня переживать. Трепанная жизнь, дурная. Единственное, что у них было спокойно, что они не знали, как я учусь в школе, им не надо было знать, там были одни пятерки. И, видимо, такое даже было отношение к этим вопросам в тех старых московских школах. А я учился в Большом Вузовском переулке в 327-й школе, это напротив Торфяного института. Наша классная руководительница, она же училка литературы. Тут мы написали это выпускное сочинение. А там прекрасно. Если у меня медаль, то уж куда-то я допоступлю. Ну, не в МГУ, конечно.
Нет, вот это же была 49-й, 53-й год. Это как раз был разгар антисемитской кампании.
Самый грязный год. Но у нас в классе, вот, ну, все-таки центральная школа. Приходишь в класс, никто тебя жидом даже и не думает обзывать. Учителя, которые даже рыдали при смерти Сталина, а по этому вопросу у нас не было там... У нас еврейка, только была англичанка. Да, и еще историк был, польский еврей, который из разбомбленной тюрьмы успел сбежать не на запад, а на восток. Он там какой-то комсомольский деятель был. И он себе позволял все эти левые высказывания нашему классу. Как-то он для нас был в этом смысле такой. Тогда это открытые глаза. В общем, очень интересно. И вдруг прибегает наш одноклассник и говорит, беги быстрее в школу, Валя тебя зовет. Валентина Ивановна. Удаль. Или Стонка, или какая-то такая фамилия у нее была. Я прибегаю, она говорит, Миш, вот тут у тебя двух запятых не хватает. Ты их поставь, пожалуйста, а то ведь они пятерку не поставят. Вот такое было отношение. И потом второй такой же фактор нестандартного отношения был тоже для меня до сих пор душу греет. Это когда мне надо было поступать, я вообще ходил в Мессии, я хотел там, ну, что я хотел, конструктор, да, знаю, что меня на фикс там куда-то не возьмут. А я стрелял, у меня был там второй разряд по пистолету и по стандарту, да, в Савском клубе. И там один из таких уже могучих членов этого клуба сказал, знаешь что, ты поступай к нам в МИИГАИК, это институт геодезии, картографии. Я говорю, ты чего вообще? А он говорит, не беспокойся. Нам нужны стрелки, тебя примут. Ну, и я так воодушевленный этим пошел, сдал собеседование, все. И написал на оптико-механический факультет. сидит ректор. Все, все, которые в зале, их вызывают по одному. Сидит ректор, сидят эти все деканы. Он и говорит: Михаил Иванович, ну что вы тут? А я написал анкету, что там анкета с секретностью, потому что это же такой институт. Ну, я
написали, что отец репрессирован?
Хуже я написал. Отец несправедливо репрессирован. Он говорит: ну что вы тут написали? Я говорю: ну что, вот так. Он говорит: знаете что, мы вас примем, нет вопросов, но на этот факультет мы вас принять не можем. Вас же даже через проходной не пропустят на завод, где мы практику проходим. Ну что мы вас будем учить, а у вас практик не будет, туда не пускают таких, а у вас... Он не сказал, что я еврей, там все. Но это было уже где-то август, наверное, 53-го. Берию уже шлепнули, Сталин, так сказать, тоже отошел.
Врачей отпустили.
Да, врачей. Ну, что же, это немножко на время, правда, но этот вопрос как-то немножко зашатался. А тут просто чисто формальные обстоятельства. Отец видите ли, он решил, что он несправедливо сидит. Ну, я взял и перебазировался, поскольку одна из этих сестер работала стенографисткой, и они стенографистки там знают друг друга. Она знала из МИСИТа. Она говорит: слушай, я пришел к теткам. Ну что? Я говорю: вот меня приняли, но только на аэрофотоязыческий факультет. Это что такое за аэрофотоязыческий? Что, на самолете будешь летать? Я говорю: ну, конечно. Так они же падают. Ну, тетки, я для них единственное. Все. Я говорю: ну, никаких разговоров. Немедленно ты хотел поступать в миссию? Вот и катись туда. Роза, позвони туда, это вторая тетка. И скажет, что твои документы приняли, потому что уже там же сначала документы медалистов принимают, потом уже у них, да. Я прибежал, мне говорят, на конструкторский факультет уже не принимают, а вот на гидротехнический, пожалуйста. Ну, я счастлив. Потому что раз гидротехника, это значит, мы объездили на практике, практически там все побывали где-то. Братск, Бухтармат, кто на Сталинградской, кто на Куйбышевской. То есть вот это вот варенье в этой самой гуще. Да, ну в Бухтарме были зэки, да, но нас в котлован не пустили. От греха подальше. Особенно девушек туда там украдут, потом не найдешь. И я счастлив, ну, конечно, в аспирантуре. Понятное дело, никаких оставлений там не было. Но все равно и третий инцидент был тоже очень смешной. Вот три таких вот флажка вехи, да. А Ленка Чащина, это наша группа, девушка одна из. Ну, это наша компания, наша группа. Мы всегда были очень там сплоченные, потому что у нас на первый курс набрали по одним группам, чисто так. Первая, вторая. А потом, после второго курса, всех перераспределили по специализациям. Все опять перемешались, но поэтому же они всех знают. И у нас такой вот получился клубок всех знающих друг друга близко все. А у Ленки папа был начальник отдела молодых специалистов в главке Министерства энергетики. И знал нас всех прекрасно, потому что и у него бывали мы, ну, у них там в квартире, и у нас к нам в комнату, в коммуналку набивалось. Идет распределение. Я сказал, что я хочу поехать на Сталинградскую ГЭС. А Сталинградская ГЭС, это, во-первых, ее строили, нет, зэки не строили, зэки Куйбышев строили, но проектирование вел гидропроект. А гидропроект это была МВДшная организация. Гидроэнергопроект была министерская, а это... И там был представитель гидропроекта, естественно. И когда этот объявили, что вот Дашевский, он там отличный, все, он просит на Сталинградскую ГЭС в группу рабочего проектирования. Это место было. Он говорит: он что, еврей? А этот Чащин говорит: да вы что? Такие три флажка, значит, которые показывают, что, в общем-то, среди дерьма и цветочки росли. Да.
Смерть Сталина, помните?
Я его в гробу видал. Мы прошли. Мы пошли через Трубную, то все, 30-е.
Чуть не попали на Ходынку, да?
Да, на эту Ходынку, вот горловина это входа в улицу Пушкина, вот эта вот горловинка. Там нас мотало часа 4 или 3, там вот такое вращение какое-то было. Но потом там вообще было тоже, значит, идет эта толпа. По улице Пушкина вниз спускается народ, который идет внизу, значит, колонный зал. А тут вот такая маленькая щелочка там, а так стоят студебекеры, значит, все, и эти самые солдаты, все. И вот через эту там за час по капелькам, чтобы очередь какая-то была. Но народ же такой простой, и там вообще это далеко еще до этого скорбного места. Поэтому тут шутки, какие-то анекдоты, напор, толпа, прорвание. Прорвали, и там как-то там внизу, вверху, через эти, и все. И, а перед следующим рядом с студебекеров эта толпа остановилась, Ну, ее тут же сформировали, никаких там расправ не да. Просто сформировали в очередь и стали пропускать. В одну из таких прорывов я попал, где тут третий ряд студебекеров, там уже пыл был охлажден, спокойствие было. Все уже, да, мы же, собственно, прощаться пришли, все скорбные рожи появились. И мы подошли к дверям, нам немножко не повезло. Был перерыв, просто у них отдыхал, там охрана, все немножко, говорят, все, мы в 5 часов туда пошли. Стойте здесь, значит, никуда не идет очередь, в 6 пойдет дальше очередь. Просто мы там час еще промерзли, прошли там все-все. И уже надо, пока тут все это дело, надо в школу. Мы побежали в школу, сели на заднюю парту, из одного класса вся компашка. Сели на заднюю парту, пришла училка математики, говорит, это что там такое сзади творится? Они говорят, через мавзолей там прошли, в мавзолей. А, ну пусть тогда спят. И все. И вот на этом мое прощание со Сталиным было, так сказать, совершено как положено.
Когда у вас появился первый фотоаппарат, а когда вы сделали первый снимок?
Первый аппарат мне подарили в классе в 7-м, что ли, это был комсомолец. Он же любитель, вот этот вот, ну, типа Рулифлекс, но только отечественный, то есть никакой там.
То есть это конец 40-х годов, вот это, да?
Ну да, это был, вот если мы кончили в 53-м, нет, это был 50-й, вот что-нибудь вот так. Физик нас там обучал этим проявлять и закреплять, и это я этим не занимался. В институте, где-то курса ко второму или к третьему, у меня появился «Зенит». Я снимал там то, что мне было интересно. Интересно мне было там укладка бетона на Братской ГЭС, там, то есть на Сталинградской ГЭС, перекрытие Волги, там, шлюз, арматура, как кажется. Вот, не более того. И еще там мы весь, когда наши защищали дипломы, мы там вдвоем с одним парнем всех, как они выходят этими там каждый день, там, когда защита идет, там, ну, человек 5 защищается. Вот мы их там около колонн МИСИ там 5-5. Да, потом, когда все кончили, мы каждому отдали пачку этих фотографий. Да, все. И это было все мое знакомство с фотопроцессом и вообще с этой проблемой фотографии.
То есть увлечение появилось гораздо
потом,
позже?
Потом, увлечение появилось, когда я вернулся с Братской ГЭС. То есть это был конец 60-го года, декабрь. А на Братской ГЭС там был один такой из наших. Мы там слоями туда все стремились. Ну, как вот в походы ходили. Я был практически самый младший. Последний раз такая вот я дополнил эту команду, которая там набиралась по годам. Это год за 4 примерно вот такая собралась. И когда я приехал в Москву, тоже случайно, я в Москву ехал, мне пообещали, что я буду назначен этим самым прорабом. Я там в котловане работал, от группы рабочего проектирования. И вообще мне это не очень нравилось, потому что хорошо с чертежами, но вот это хочется же. И начальник участка сказал, Даша, хватит тут мелькать перед нами, ты нам тычешь мордой в наши недостатки, вот мы тебя заставим работать, посмотришь, как это хорошо дается, чтобы сделать. Я говорю, ну, будет хорошо. И поехал отдыхать в Москву, там у меня отпуск. И в этот момент звонит, буквально, я уходил из дому, ну, в кино, там, куда-то я уходил. Телефон, звонит доктор наук, там, профессор, который у нас теоретическую механику читал, он нас всех знал, кто чего стоит, что ли, как-то. И говорит, Михаил Иванович, вы знаете, у меня в ЦНИСКе, Институт строительных конструкций, появилось место младшего научного сотрудника. Я был в шоке, потому что я хотел туда попасть, там жидов не брали на дух, хотя это был гражданский абсолютный институт, ну, вообще... Уже был 58-й год, уже было все нормально, опять перестали брать, в общем, все было. И вдруг он мне говорит, ну, я совершенно оборзел, я говорю, Борис Иванович, ну, я должен как-то, не могу же я просто не приехать на работу. Значит, пока там, да, я согласен, все, значит, я там написал заявление туда-сюда. В общем, я перешел в ЦНИСК работать, и вот я стал потихонечку снимать, ну, как говорится, жизнь, что ли. И мой приятель один говорит, слушай, я посмотрел твои снимочки, вроде все это прилично очень. Чего ты тут шляешься с фотоаппаратом, в смысле, без такого? Иди-ка в фотоклуб «Новатор». Там научат тебя вообще уму-разуму. Потому что так тыкались в какие-то редакции, хотели где-то еще мусор и маразм. И то, слава богу, потому что все, кто потом устроился в редакциях, они где-то через 2-3 года увяли нафиг совершенно. Просто все почки им творческие посрезали эти редакционные задания нафиг. Я пришел в «Новатор», а там руководители, это дореволюционные выпечки, как я говорю, там эти прикладники, фотографы, которые никогда в прессе не работали, они нас так морды. Импрессионизм, там еще куда-то, в общем, мы с друг с другом всякие споры, то все. И, в общем, там это было такое святое место, в то время вообще никаких досугов особых не было. А тут такая жизнь, такие всякие сюжеты. И всегда это обычно у нас, например, там один из наших был. Я как-то позвонил ему потом, говорю, можно мне полковник Агасьянц к телефону? Мне голос. У нас нет полковника Агасьянца, у нас есть капитан первого ранга Агасьянц. Ну, он моряк был, работал в генштабе ночным дежурным. То есть это который вот его дежурство, как он мне рассказывал. Говорит, вот у нас есть 3 яруса спутников ближнего боя, выше чуть-чуть, не в смысле сбивать, а посмотреть. И 3-й там уж совсем это вот. И начальник уходит спать ночь, а фактически весь мировой океан перед ночным дежурным. Мы, говорит, сначала приходит там, то матрос сбежал, то корабли столкнулись, ну вот вся эта мура. Мы, говорит, сначала говорим, что делать, а потом говорим, что случилось. И вот он, значит, с фортиком, там, кокарды, все это у него торгается. Каждую же высылку принимает представитель райкома партии. Ну и когда приходит какой-нибудь там, даже без длинного носа Дашевский, а просто обычный какой-нибудь такой шпак гражданский, даже пожилой. А тут приходит вообще в красе и силе полковник морской. Что ты ему будешь говорить, что там это у вас надо эти все работы ваши все повыкидывать? Как-то неудобно. Поэтому Агасьянц снес 2 дежурства. Одно ночное в генштабе, а другое во время выставок, когда являлась эта досмотровая комиссия. Ну, там, например, какая-то пришла с халой на голове, такой, 3-й секретарь по идеологии. А фотография, значит, Красная площадь, такая туманная какой-то, мавзолей так контуром. И один человек так стоит как-то так. Это, говорит, убрать надо. А что такое? Ну, что это такое за картинка? Пришел человек посоветоваться с Лениным. Это наше. Отвечает там кто-то. Человек пришел посоветоваться с Лениным. Ну, как-то вот так вот. Не знаю, не знаю. Тут очередь стоит никакой. Что это такое? Один человек пришел посоветоваться. Убрать эту картинку. Вот на таком уровне. Ну, уж я не говорю про обнаженку там. Это вообще за 7 занавесками прозрачными все равно не годится. Если грудь выступает, это не наш.
Ну, у вас есть знаменитая фотография мавзолея, сделанная в день падения Хрущева.
Это да, но это уже новаторские дела. Это уже 60, если не ошибаюсь, 4-й год. Это было, да. Причем там вот почему она такая интересная. Это, ну, там понятно, тетка на мавзолее с медслой, там это делается.
А вокруг ГБшники
которые... Так, ну, эти в шапках, в этих типовых рожек. Все разные, но в то же время все одинаковые. Это я просто, я вышел, подошел к киоску, я на Солянке шел, разворачиваю, хорошо его сняли. А я с аппарата вышел, там по улицам поснимать, что-то такое сделать. Не, надо идти на Красную площадь, не может быть, чтобы там ничего не было. Прихожу к Красной площади, эти телегавриками всеми, у них у всех разные костюмы и разные шапки, но понятно. А там как раз прошел дикий ветер, и листья просто ободрал. И там действительно надо было подмести этот мавзолей. Ну, когда я эту тетку увидел, я сердце затрепетало от счастья. Так что... И все время вот эта вот прочистка мозгов, это вот, что постановочно работает, полная херня, фигня и безобразие, что можно делать натюрморт, и можно делать все, что угодно. Но у нас был такой, мы всегда над ним подсмеивались. Он вдруг принесет фотографию, прекрасные фотографии, сидит Будённый, и с кем-то там играет в шахматы. А на стуле висит его пиджак, ну не пиджак.
Китель.
Китель, да. И тут у него все эти полные причем. Я говорю, ну Боря-то Долматовский, хороший очень фотограф. Боря-то что такое? Ну, я попросил, чтобы он повесил, а так получается. Или, например, он берет какой-нибудь такой респектабельный человек, едет в метро. Двое, предположим, он говорит, можно вас сфотографировать, как будто вы играете в шахматы в метро. Ну, давайте, стоит из кармана доску. Ну, вот такая невинная совсем забава, потому что это не заводские там эти безобразия с галстучком там и прочая хрень, но тоже это все не снимали. Даже вот моды начал Паша Ивченко снимать. Прекрасный, умер он там рано. Какие-то пейзажи, как бы и туризм какой-то там, каких-то ученых снимали. Ну, вот считал, что это западло вообще. Потому что вот эти вот интеллигенты недорезанные, Хлебников и Сашанский двое, да, ну, все-таки они нам винтили в голову, что надо все-таки и об искусстве подумать, а не этим безобразием заниматься. И так пошло. В новаторе, это уже я тогда и другие, потихонечку стал аппараты какие-то получше приобретать, как сказал Паша Ипченко, у которого был, Никон у него был. А ведь все эти камеры, они были только, ну, у Прозни выдавали в редакции, а так мы все зенитами снимали. Он говорит, ребята, в полотняных штанах надо ходить, что угодно, но только японца надо купить, потому что без этого, ну, японца я... Когда уже мне разрешили поехать в Америку, это был 89-й год, то ну, наши, кто уехал, пригласили меня, значит, обещаясь провести там по друг другу, то есть по всем штатам провести и так далее. И когда я туда поехал, я думаю, ну что же я, может, я там что-то такое выменю, что ли. И я купил здесь, в общем-то, по его качеству, конечно, задешево, в магазине. Это широкоугольник для салюта. Прекрасная. Я думаю, я его там выменю у кого в магазине. Приехал туда, в Чикаго, там Лев такой раздольский, мой приятель. Я говорю, Лев, вот я такую штуку задумал, мне нужен Никон самого простейшего вида, но ты сумасшедший, говорит, тут ничего не продашь, ты что, все продается в магазинах, только все. Ну, пошли мы с ним в этот фотографический магазин, а хозяин там еврей, естественно. И что-то я на своем узбекском английском, как я его называю, тыры-пыры, в общем, все, ему объяснил, кто я, и это вот. Он посмотрел, говорит, у вас, говорит, объектив потрясающий. Но вы же, говорит, сделали его к салюту, а не к Хассельбладу. У Хассельблада есть такой объектив. Он очень ценный, но у него другая посадка. Значит, для того, кто будет покупать этот, ему надо, чтобы или я, или он где-то сам... сменил другое кольцо. Это целая история. Поэтому я, конечно, вам полную стоимость его дать не могу. А могу вам дать вот Никон механический. Я там умер от счастья совершенно. Никон FM3. Да, больше мне ничего не надо было в жизни. Потому что это был настоящий Никон. Рабочая лошадка с металлическим затвором. При любой минусовой температуре он работал как часики. Ему было совершенно наплевать, ничего не замерзало. Затвор был не матерчатый, а этот металлический. Объектив был никоновский. Там он мне еще зум дал к нему. В общем, от счастья я прилетел в Москву. И даже это уже какая-то черта натуры, что ли. Я его так поставил и боялся начать им снимать. Снимал пока зенит, потом он опять снялся собакам. И стал снимать Никона.
Вот Брежнева на Мавзолее вы чем снимали? Каким объективом?
Зенитом. Ну, у меня там телевик был. Более того, я даже вот этот вот снимок, где Брежнев, 68-й год, у меня был 68-й, это же до моего еще поездки, это 87-й,
конечно,
да. Чистый зенит. И у меня был этот Таир-3, вот эта такая дудка, такая здоровая 300-ка. Ну, времена были, как я их называю, вегетарианские. Поэтому нас в институте мобилизовали помогать охранять порядок при входе на Красную площадь, потому что не хватало этих дружинников, а надо выгребать пьяных эти из демонстрации и прислонять их к решетке Александровского сада, чтобы они там дышали спокойно и не мешали празднику. Вот мы всех их там, кого собрали, выбрали. Пришел милиционер, говорит, ребят, ну, вы хорошо поработали. Кто хочет, идите домой. Кто хочет, идите в первом ряду и увидите, там вся трибуна, в общем, занята, все нормально, всех увидите. Я пошел, а там, значит, стоит вот этот Индра, который уже из этих чехи, которые уже наши чехи. Индра и Билик их привезли тогда. Вот. Ну, уже Дубчик где надо, Стржуковский, как-то его тоже где-то там, в общем, и так далее. И я прямо с первого ряда, как, поскольку я все-таки стрелял когда-то, я знаю, что такое стрельба, стоя, вот, вот, прямо вот так вот, тых-тых-тых-тых. Никто меня даже не остановил. Потому что первый ряд стоит, он вообще блюдет непонятно что. Второй ряд смотрит за своим вторым. А я отошел подальше от первого ряда, прислонившись как бы, ну, спиной так, ближе к второму. И так встал, снял 4 снимка и пошел в общей колонии дальше. И там Брежнев увидел вообще, что я, чем я занимаюсь. Поэтому он этому Индре показал пальцем. Смотри, говорит, ну я это снял. Но это уже такой, ну, репортажный снимок, как снять там, как Брежнев уверяет сам на свой, какая-то. А здесь он его убеждает, какое счастье его ждет, он же тут улыбаешься такой, ты посмотри, какой народ, у вас же будет так же и не хуже. Это я так фантазирую. А у Косыгина вот такая вот рожа на боку, ну, ради этой рожи, собственно, вся фотография сделана. Вот это такие штучки.
Михаил Иванович, у вас главный герой Москва. Наверное.
Да,
осталось что-то от той Москвы, которую вы снимали в юности, в которой вы жили в юности,
очень
сегодня?
Очень трудно. Сильно изменился контингент, сильно изменился, это как раз к лучшему, сильно изменился фон. Все-таки живописные развалины, а не плитка. Дай бог плитке, как говорится, но антураж немножко другой. В этом антураже, как мне, я как пытался это объяснять, почему, собственно говоря, на улицах я все равно ухожу в свои старые переулки и там снимаю. Не потому что дома обшарпаны, они не обшарпанные, но какой-то такой теплый пейзаж. А вот эти все, хотя можно и на Новом Арбате снять, и даже на Лубянке, вон там два, так сказать, потревоженных жизнью человека на фоне этого постамента с крестом что-то объясняют друг другу вполне себе. А вообще-то этот вот весь цикл «Родная земля» под стихотворением на Ахматовой «В заветных ладанках не носим на груди» там и так далее, там 234 работы.
Еще бы об одной фотографии я хотел спросить. «Рождение новой России», там, где «Новая Россия», там, где стоит постамент,
и на нем,
на нем маленький флаг. Очень печальная фотография. Печальная.
Именно. Потому что там есть очень жизнеутверждающие, обещающие фотографии, это когда 15 тысяч человек голосует за Ельцина, эти руки. Это, ну, я сначала про нее пару слов, чтобы просто был понятен этот переход. Прошел слух, что на Красногвардейской метро будет выступать Ельцин, это как раз когда он только его из политбюро вытурили, у него там этот полуинфаркт случился, он в больнице лежал, вот вышел из больницы, на лице видно, что он вот такой весь. И будет выступать перед народом и расскажет, что там было в политбюро. Мы встретились с Валерой Бумштейном на речном вокзале. Я говорю: «Валер, ты можешь себе представить, что два еврея в субботу едут на другой конец Москвы на политический митинг?» Мы с ним заржали и поехали. И там, значит, поскольку меня приняли за корреспондента с этой дудкой, там все, то мне на ступеньках магазина, уже там все народ собрался, выделили вот столько, чтобы я... И там зачитали какое-то клеветническое письмо против Бориса Николаевича и ответ, ну, общественности, которая там была. И этот парень, который там вел это все дело, говорит: «Вот кто за наш ответ? Прошу поднять руку». Они как вздернули все руки. И так, оп, на спине мурашка, 15 тысяч сразу. Это мы такого не видали в те времена. Потом я думаю: «Что ты тут свои мурашки? Снимать надо». Значит, снял, успел, снял. Вот это было начало, так сказать, ну, что мы как бы хотели, думали, я не знаю, что там, мечталось там, да. А тут, значит, февраль какой-то был уже, по-моему, даже 92-го года, недолго время музыка играла, февраль 92-го или март, в общем, какая-то слякотно-снежная такая вещь, и все это было так как-то хмуро, печально, и вот этот я снимок сделал, и потом подумал, как его назвать, ну как, «Новая Россия», вот она вся начинается теперь, вылезла вся счастливая и свободная на голое место, и теперь что будет, я не знаю, что будет. Ну, потом, правда, более-менее узнал, там подобрали снимки всякие. Вообще у меня такая мечта, не мечта, а я все-таки, вот когда я подбирал подборку «Власть», там каждый как-то отметился. Это не значит, я там должен у Никиты Сергеевича снять, так сказать, вблизи и так далее. Хотя он приезжал на Братскую ГЭС, и даже мимо мы стояли вот так по обе стороны дороги, без всякого оцепления, а он ехал, и вот на таком расстоянии у меня лицо его проехало. Ну, там толкотня, там это все зенит, нерезкость, о чем разговор? Правда, на Большой Пенке, который там залудил начальство в его честь, там в соответствующем месте, куда нас, естественно, не звали, там, оказывается, была такая вещь. Начальник строительства был Наймушин, русский мужик такой, про которого говорили, что у него шофер живет на деньги от продажи пустых бутылок. Вот, ну, простой такой человек. Ну, такой, руководили. А главным инженером был Арон Маркович Гиндин. Это «Груз Энерго», такой, в общем, очень, очень умный человек. и сработавшийся с этим Наймушин, потому что Наймушин понимал, что это на его место не имеет, поэтому какие проблемы? И Никита Сергеевич, выступая со свойственной ему искренностью там, по-разному, сказал, вот я ходил там по стройке, все, вот Наймушин. Сибирский мужик работает. Арон Маргаритин шутит с места, но тоже, говорит, работает. Так, ну, этот уровень, да. Вот, поэтому, значит, Хрущеву я отметил. Там Сталин тоже, Ленин есть с ботиночками там. Это 1962 год, футбол СССР, Италия. Мы выиграли 2-0, и какая толпа там стояла под ботинками, как вышел со стадиона, о, какая прелесть. И кто там еще дальше был? С Горбачевым и Ельциным, это вот когда они фанерные стоят, а народ уходит, прекрасно все, и всем все ясно. Ну, Сталин у меня увековечен.
А где у вас Сталин?
А вот эта стена, вот эта вот, на которой такая бетонная стена, щербленная, это какой-то храм там около Марьиной рощи. Это было снято в 63-м году. Кто-то высорпал Сталин 1953. Ага. А я снял, потому что было косое освещение, и трещинки все, и там все играл. Это прям на... Так что все, в общем-то, попали в эту когорту. Все попали. Так что я их всех коллекционирую, как жуков.
Гостем программы «Культурный дневник» был фотограф Михаил Дашевский. Один из самых обсуждаемых фильмов последнего времени – военная драма Константина Хабенского «Собибор». Фильм посвящен еврейскому восстанию в лагере уничтожения Собибор в 1943 году и его руководителю, легендарному Александру Печерскому, советскому военнопленному, роль которого исполняет Хабенский.
Где убивал?
Нет.
Убить сможешь?
Не знаю.
Как? Посмотри на меня.
Ваше имя?
Саша. Александр.
Поклонники картины считают полезным выход фильма о Холокосте в России, где история уничтожения евреев на территории страны до сих пор недостаточно освещена и замалчивается. Критики обращают внимание на исторические нарушения в сценарии.
Нас всех убьют.
Историк-архивист Леонид Терушкин считает, что неточность и неглубокая трактовка искажают подлинный смысл истории восстания в Собиборе и фигуру Печерского. Вот что он сказал моей коллеге Елене Фанайловой.
Моя критика может быть слишком резкая, но досадно. Очень много шума, очень много было ожиданий. Такая реклама, вот-вот выйдет фильм, наконец, первый крупный мирового уровня о таком событии, как восстание в Собиборе, выйдет в России. И в итоге все были изрядно разочарованы. Я-то первый раз посмотрел фильм, когда был телемост «Россия-Израиль». Может быть, раньше многих посмотрел. И, в общем-то, мы все были очень разочарованы. Потому что... Я, конечно, не берусь особенно судить о художественных достоинствах, но как историка меня и многих моих коллег очень многое покоробило. Уж если Собибор – самый исследованный эпизод Второй мировой войны и Холокоста, огромное количество документов, еще живых свидетелей остались, еще осталось много свидетельств на русском, польском, иврите, английском языках, то зачем нужно было и делать... Ну, вот что-то такое, какое-то не очень удачное подражание Голливуду, я считаю. К сожалению, авторы фильма, ну, как-то допустили столько всего, что этому уже перестаешь верить. Уничтожение таким не бывает. У них только газовая камера и весь кошмар гибели людей в газовой камере. Вот это все получилось хорошо и действительно пробирает и просто пугает. Это очень сильная часть. Безусловно. А вот все остальное, простите, неубедительно. И слишком многое там похоже на другие фильмы. Бесконечное прибытие поезда, начиная еще с братьев Люмьер. Ну зачем начинать этот фильм с этого? Фильм практически начинается с чего? С прибытия поезда с новыми узниками, с новыми жертвами Собибора. Поезд не мог прибыть из Берлина. Не могли в одном поезде привезти узников Минского гетто, в том числе Печерского с товарищами из Минска, и привезти голландских евреев. Голландские евреи выглядят так, как будто они приехали на пикник. Утром сели в поезд, вечером приехали. Например, как мы с вами ездим на дачу в ближнее Подмосковье. Так на уничтожение не ездили, даже из Западной Европы. Дальше. Зачем этот пресловутый оркестр? Зачем эти штампы о Холокосте и эти оркестры, которые кочуют из фильма в фильм? Это пошло уже. Не было в Собиборе никакого оркестра. Да и не нужен он там вообще. Ни к чему. Без музыки трагедия будет не столь сильной. Дальше, конечно, там есть замечательные кадры, вот когда этот несчастный еврей находит, разбирая драгоценности, кольцо своей жены. Да, это замечательно сделано. Надо отдать должное. Но, к сожалению, это только моменты. Весь фильм довольно скучноват, получается. А дальше вообще, простите, может быть, я очень резок, начинается что-то такое, что не могло быть и не было никогда. Ни в Собиборе, ни где-либо еще. Кто такой Александр Печерский, все уже прекрасно знают. Написаны книги, созданы выставки, экспозиции и так далее. Советский офицер и еврей. Да и офицер-то он, в общем. Младший командир по меркам 41-го года. И вдруг выясняется, что его евреи, старые узники Собибора, не принимают за своего. Они ему не доверяют, называют его русским. Что подразумевается под словом «русский» – непонятно. Зачем надо, извините меня за выражение, ему снимать штаны, чтобы доказать, что, как он там кричит, я такой же еврей, как и все. Да кто сомневается, что он еврей? Туда больше никого не отправляли. Только евреев. Его товарищи, красноармейцы, военнопленные, они тоже евреи. И все друг друга прекрасно понимают. И вообще евреям, чтобы узнать, кто из них еврей, а кто не еврей, не надо снимать друг перед другом штаны. Есть совершенно другие способы определения. В лагере прекрасно знали, кто приехал из Минска, что это за люди, зачем их проверять. Это же не в какую-то колонию, извините, в современную колонию для уголовников прибыли новенькие, их нужно прописать, простите, или как-то так проверить, что это за типы. Нет, все евреи прекрасно знали, кто приехал. Не могло этого быть, в принципе, не могло. Вот с этого начинается какой-то Печерский-то, получается, странный. Никто не обязан был, конечно, следовать какому-то хрестоматийному образу советского человека, героя, там, непоколебимого борца, действительно не сломленного 2 годами плена, мучениями, страданиями. Но он действительно был такой. Но мы не видим этого. Мы видим какого-то героя Хабенского, слоняется туда-сюда, мучается, хоть то ли хочет умереть, то ли ищет какого-то выхода, то ли не знает, куда себя деть. Его не принимают, отторгают. А потом вдруг его зовут устроить восстание и побег. Или он сам говорит, нет, будем организовывать восстание. Вот это вот как-то совершенно расплывчато и непонятно. Все же на самом деле было близко, ясно, очень ясно и понятно. К нему обратились как последней надежде, что он будет тем самым руководителем, который объединит, поведет за собой тех, кто готов пойти на риск, на восстание, на побег. Его товарищи тем более. И нету там в фильме его товарища. А восстание и дальнейшая судьба всех узников, она невозможна была, собственно, без боевой группы Печерского. Аркадий Вайспапир, Семен Розенфельд, Вайцен, Шубаев, да и всех перечислять можно долго. А без них-то восстание, в общем-то, не получилось. И они поддерживали Печерского, они были той боевой группой, которой присоединили старые узники. Здесь их нет, какие-то, кажется, Борис, можно так догадаться. Ну, хорошо, неважно. Может быть, зрителю неважна его фамилия. Аркадий, кто эти люди, русские, евреи, совершенно не ясно. Откуда там странные выражения про жидов, каких-то пархатых, это вообще, кто из евреев-красноармейцев мог такое произнести? Это не всякий русский красноармеец позволил бы себе, понимаете? Откуда это странное упоминание товарища Сталина? Да кому он там был нужен, товарищ Сталин? Можно современно, в 21 веке можно кино снимать и не совершенно без упоминаний Сталина. Те, кто был в Собиборе, не были настолько... Не все из них выросли в Советском Союзе, Сталин не был для них тем, кем он был, для, скажем, для советских людей, которые росли в Советском Союзе. Нет. Зачем это? Непонятно, что там делает Люка с маникюром на изящных ручках. Это та самая Люка, которая полюбила Печерского, подарила ему там ту самую пресловутую рубашку. Чего она в лагере делает? Слоняется туда-сюда? В нацистском лагере просто так никто никуда не слонялся. Тех, кто был без дела, их уничтожали. Простите меня за такой цинизм. Все были чем-то заняты. Не занят, значит, ты бесполезен. Бесполезных уничтожают. Им даже находили какую-то работу, которая была ненужной, бесполезной. Ну, хотя бы, чтобы хотя бы уничтожить трудом. Но никто без дела не слонялся. Нет, молодцы, конечно, что авторы фильма сумели избежать некоторых современных проблем, болезненных вопросов. Они не рассказали, кто на самом деле были охранниками в Собиборе. Не те, где там 10-15 нацистов, а те охранники, которые потом из пулеметов стреляют во время восстания, которых убивают. Ну, это же были травниковцы, учебно-тренировочного лагеря СС, в значительной степени украинцы по происхождению. Ну, может быть, авторы фильма не хотели касаться в наше непростое время этого болезненного вопроса. Но как-то вообще можно было рассказать, кто такие были эти охранники. Они были совсем не немцы, не арийцы. Может быть, я слишком много требую от авторов фильма. Главное, опять же, что я хотел сказать, извините, может быть, несколько путано. В фильме есть какая-то стена отчуждения, которая с трудом преодолевается, между печерским, так сказать, советским евреем и, скажем, польскими евреями, с которыми он, с тем же Леоном Фельдбеглером, с которым они, в общем-то, стали руководителями восстания. А на самом деле этого не было. Не нужно было ему ничего преодолевать. Может быть, авторы фильма хотели, это был их какой-то ход, задумка, но не слишком талантливо и понятно для обычного зрителя исполненное. Получается даже не какое-то, повторяю, не какое-то восстание, а какой-то массовый побег. И потом, если уж произошел побег, ну так можно было же еще немножко что-нибудь рассказать о судьбах героев фильма. На самом деле-то вторая часть истории побега Собибора Печерского и его товарища, она была длинная и тоже трагическая, и непростая. И очень непростая. К чему этот странный текст в конце фильма, от которого вообще многие чуть с кресел не попадали? Печерский перешел линию фронта. Где Собибор и где линия фронта осенью 43-го года? Печерский и его товарищи пробились с партизанами только к лету 44-го года, соединились с частями Красной Армии. Вместе в составе партизанского отряда. Воевали в партизанах. В общем-то, героически себя вели, показали, и потом героически себя проявили в рядах регулярной Красной Армии. Пресловутый Шлема, ну никак он не мог убить, даже по слухам, 18 нацистских преступников в джунглях Бразилии. Ну для кого, на кого это рассчитано? На ребенка, что ли? Да, одного из собиборовских нацистов, он при странных обстоятельствах закончил жизнь в Бразилии. При странных. Есть мнение, что ему помогли покинуть этот мир уже спустя много лет. На это намекал, кажется, Подхлебник, один из живший в Бразилии узник, бывший узник Собибора. Но всего один. Какие 18? Зачем это? Почему не 118? Зачем это придумывать? Не уничтожали поляки потом лагерь? Его немцы уничтожили, чтобы стереть все следы. Да и, в общем-то, нету там... И такое ощущение, что лагерь как-то... Ну, это не Собибор, грубо говоря. Это, может, это побег из какого-то лагеря. Может быть, даже так было лучше назвать. Может быть, Собибор, Треблинка, неважно. Но зачем сразу привязываться к конкретному лагерю, к очень конкретному историческому событию? Вот это совершенно непонятно. Зачем? Понимаете, непонятно, когда смотришь каждый раз два товарища Печерского, говорят, а водка не получится, как в Минске, как было в Минске. А чего было в Минске? Зрителю абсолютно непонятно. Чего в Минске-то было? Какая-то загадка. То ли они намекают на то, что у Печерского уже был один неудачный побег из плена, то ли еще на что-то. Непонятно. Ну, можно, опять же, не обращать внимания, но получается, что нужно не обращать внимания на очень много каких-то мелочей, деталей. Извините, уже смотреть становится неинтересно.
О фильме Константина Хабенского «Собибор» говорил историк Леонид Терушкин. Программа «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!
говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.